Мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, страница 440, середины статьи. Величина человека зависит от его будущего. Мы начинаем со середины, первый столбец, и дело в том. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 440, статья «Величина человека зависит от его веры в будущем», с середины статьи, и дело в том, в Мауне. И дело в том, что для чего необходимо восхвалять царя. В материальном мы знаем, что царь из плоти и крови нуждается в почестях, чтобы уважали его, и за счет восхвалений, которые получает от народа, он наслаждается. Но то, что касается Творца, для чего ему нужно, чтобы мы восхваляли его и воспевали ему песни? Известно правило. Все, что мы говорим о Творце, только в свойстве из постижения сделаем и из постижения постигаем. И все постигается только нижним. И для этого необходимо, чтобы человек восхвалил Творца, потому что именно этим он может измерить и увидеть величину отдачи, которую получил от Творца. Таким образом, человек может проверить себя, насколько он чувствует важность и величие царя. Потому что в цели творения цель творения — это насладить творение, чтобы творение наслаждались. И по мере дающего, в этой же мере, ощущается вкус и наслаждение от отдачи, которые даны ему, чтобы наслаждаться. И когда он старается отблагодарить, тогда появляется место и причина всмотреться в отдачу, которую получил и от кого получил. То есть величину дающего, величину даденного и величину дающего. И получается, что благодарность, которую нижний должен вознести, не для того, чтобы высший наслаждался, а потому что таким образом нижний наслаждается. Иначе это подобно сказанному моим отцом и учителем на фразу «Недаром дана душа». И задал вопрос, что означает, что человек что-то делает даром, то есть получает впустую душу, данную с небес. И приводит в пример человека, который, если дали мешок золотых динаров ребенку, он рад и играется, потому что они красиво выглядят и с ними интересно играть. Смотреть на них. Но какова ценность золотых динаров, ребенок оценить не может. Отсюда мы можем понять, что понятие благодарности и восхваления, возносимого к Творцу, относится только к творениям. То есть, есть человеку что восхвалять. Имеется в виду, что в тот момент, когда человек старается восхвалять Творца, тогда приходит время почувствовать важность подарка и важность дающего подарок. И поэтому необходимо обратить внимание на благодарность, которая возносится Творцу. Это приводит к тому, что появляется возможность каждый раз давать новую отдачу, иначе человек не может оценить подарок царя, и тогда невозможно что-то отдать. Потому что это можно тогда сказать, какой же глупец он теряет то, что дали ему. И каков смысл того, что глупец теряет то, что ему дали? А это просто. Ведь он глупец, тот, кто не может оценить важности вещи. Поэтому он не обращает внимания на то, чтобы сохранить подарок, который получил. И поэтому, согласно важности подарка, так он его и хранит. Тем более, он все время может быть в состоянии подъема, потому что видно, что он никогда не теряет то, что получил, потому, ведь он может ценить это. Отсюда выходит, что есть у человека множество падений из-за того, что он не ценит подарок царя. Это значит, что он не может оценить меру важности приближения, которое получает свыше в виде мысли и желания, что стоит быть работником Творца. И будучи тем, что не может оценить важность происходящего, то есть того призыва, когда зовут его, чтобы вошел он служить царю, человек может еще больше испортить. Ведь если бы находился он в услуге царя и не мог бы защитить от себя, от того, чтобы не причинить вред, и тогда отбрасывают обратно человека в сторону низменности. И ест он в таком состоянии, то есть он зарабатывает от тех отбросов, которые кошки и собаки ищут в отбросах. И он тогда среди этого ищет свой заработок для того, чтобы содержать себя. Ведь он видит, что он ищет заработок в другом месте. Это означает, что те самые вещи, о которых раньше он говорил, что они отбросы и не готовы для еды человека, а подходят только для животных, сейчас, в момент падения, он сам гоняется за таким видом заработка, и нет у него стремления к блюдам человека, потому что не находит он в них никакого вкуса. И поэтому главное в постоянстве состояний во время подъемов зависит от важности. И главное зависит от меры, в которую он возносит благодарность и восхваление за то, что принимают его свыше. Потому что сами по себе восхваления, которые он возносит Творцу, сами по себе они увеличивают важность и ценность. И это причина, по которой мы должны отнестись, с полной серьезностью к восхвалениям. И есть три понятия восхваления. Первое. Размер отдачи. То есть, согласно важности подарка, такова и мера важности восхваления за этот подарок. Второе. Размер, важность дающего. То есть, если дает человек важный. Например, если царь дает какой-то подарок кому-нибудь, то тогда возможно, что подарок, хотя и маленький, тем не менее, он самый важный. То есть, мера восхваления и благодарности не относится к размеру подарка, а измеряется согласно размеру дающего. То есть, возможно, тот же самый человек, дающий двум разным людям, но одному он дает более важному, которого он знает, когда осознает важность и величие дающего. И, конечно же, он получит благодарность большую, чем из второго, который не ощущает важности дающего. Третье. Величина дающего, и неважно, дает ли он. Это означает, что иногда бывает, что царь настолько важен в глазах человека, и человек стремится только говорить с царем. И не потому, что желает поговорить с царем для того, чтобы царь дал ему что-то. Он ничего не желает. Но все его удовольствие в том, что удостоился он поговорить с царем. И было бы невежливо войти в царский дворец и не попросить ничего. И поэтому он ищет какую-нибудь просьбу, которую бы царь мог бы удовлетворить. То есть, означает, что он хочет войти к царю с чем-нибудь, чтобы творец дал ему это. Но на самом деле, то, что он говорит, что он желает, чтобы царь ему что-нибудь дал, это только на словах. А на самом деле, это из глубины сердца, он ничего не желает от творца. А то, что есть у него, появилась возможность поговорить с царем, достаточно ему, И неважно ему, дал ли ему царь что-то, или же не дал ему совершенно ничего. Люди снаружи, видя, что он ничего не получил от царя, и смотря на него, когда он выходит из царского дворца радостный и сияющий, и чувствующий себя на духовном подъеме, смеются над ним и говорят ему: «Ты большой глупец, у тебя никакого понимания и разумения, ведь ты же сам видишь, с чем вышел, с тем и зашел». То есть вошел к царю попросить что-то от царя и вышел из царского дворца с пустыми руками. А раз так, что же он, чем это добавило к радости твоей? Отсюда можно понять, если человек в тот момент, когда молится Творцу, чтобы получил от него что-то, можно различить в этом. Первое, когда Творец молится Творцу, чтобы получил то, что он требует от Творца. И если он получает просьбу в ответ на молитву, то есть в тот момент, когда он получает просимое, то он должен отблагодарить Творца. И по мере величины избавления, которое получил от Творца, в этой же мере радость и подъем, и восхваление, и благодарность. То есть все измеряется мерой того подарка, который получил, избавление, которое получил от Творца. Второе. В размере величины дающего. То есть согласно тому, насколько он верит в величие Творца, этим он определяет для себя, что получает что-то от Творца. То есть, даже если, согласно знанию, он получил что-то небольшое, тем не менее он получил что-то от Творца, и уже появляется у него место для того, чтобы быть в радости и отблагодарить, восхвалять Творца, ведь дающий очень важен для него, как в выше приведенном примере. Третье. В вере дающего без подарка. Также есть у него большая важность, как мы и говорили, что если настолько важен для него царь, настолько, что он ничего не желает от царя, а только удостоится великого богатства, которое будет считаться для него, если сможет он перекинуться несколькими словами с царем, и если есть у него какая-то просьба, то она только для того, чтобы не приходить к царю, кроме как с какой-то просьбой. Но он приходит не для того, чтобы царь выполнил эту его просьбу. И как он сказал, что он, если он и требует что-то, то только для кого-то снаружи, которые не понимают, что поговорить с царем — это и есть самый большой подарок. Но снаружи люди этого не понимают. И когда я говорю все это в одном человеке, то внешние люди называются мысли, которые приходят к человеку из внешнего мира. Нет у них понятия о внутреннем, нет у них килим понять, что внутренние части, царь — это что-то важное, а считают они царя как чем-то исходя похожего на царя от них. И это называется внешний царь. Но внутренний царь, то есть царь сам по себе, а не то, что исходит от царя и наружу, не имеют они никакого понятия. Поэтому такие мысли смеются над человеком в тот момент, когда говорит человек: «Ведь я же сейчас поговорил с царем, и неважно, дал ли мне, выполнил ли мою просьбу царь, а самое главное — это суть царя, а не то, что исходит от него». Тем не менее, если человек молится Творцу, и он не видит, что Творец ему что-то дал, ведь для него важно внутренний царь, тем не менее он может быть рад и весел тем, что удостоился поговорить с царем. Однако внешние мысли в нем желают отменить у него эту радость, поскольку они смотрят только на получающие келим. Что же получил он? Тут же от царя в свои получающие келим. А он говорит им: «Я рад и весел, и я возношу благодарение и благодарность Творцу только тем, что дал мне возможность поговорить с Ним, и этого достаточно мне. Более того, Он говорит внешним в себе: «Знаете, тем, что я не желаю ничего от царя, а только дать ему благодарность и восхваление, этим я сейчас слит с Творцом, поскольку сейчас я желаю отдавать ему тем, что я восхваляю его. И более того, а кроме этого мне нечего ему отдать». И получается, что сейчас я называюсь работником Творца, а не работаю на самого себя, поскольку не могу я, и поэтому не хочу слышать о том, что вы говорите мне, что же я заработал. Например, целый год занимался Торой, молитвой выполнил все заповеди, и ты стоишь на той же ступени, на которой находился год назад и 2 года назад. И поэтому в чем же твоя радость, когда ты благодаришь Творца, говоря Ему, что это и есть мой заработок, что множество раз говорил я с царем, а что же мне нужно еще? То есть, если царь дал бы мне что-то в руку, возможно, что я бы получил это в ради получения, в то время как сейчас, когда у меня нет ничего в руках, я рад и благодарю Творца, поскольку мое намерение в духовной работе было только ради отдачи. Но ведь человек, если говорит истину, тогда приходит к нему очень большое сопротивление со стороны внешних, которые не могут вытерпеть того, кто идет путем истины, если все его намерение направлено ради отдачи. И в таком состоянии он приходит к большой войне и хотят сломать радость его. И они дают ему понять, что все на самом деле иначе. То есть то, что они говорят ему, это является дорогой истины. И он себя обманывает и думает, что правда на его стороне. И, как правило, ложь побеждает в этом мире. Поэтому тогда ему необходимо дополнительное усиление. И ответить им: «Я иду по пути истины, и сейчас я не хочу слышать никакой критики. И если есть правда в ваших словах, я прошу о вас, чтобы вы с вашими претензиями пришли и показали мне истину тогда, когда я его определю время для критики. Только в такое время я готов слышать ваше мнение». И в связи с сказанным, можно увидеть, что нет недостатка у человека в радости работе на Творца, кроме как веры. То есть, в то время, когда он верит в величие Творца, он не нуждается ни в чем, что дает ему царь. Только тем, что он может поговорить с царем, в этом это все, к чему он только стремился. То есть, поговорить с Творцом. И то же самое, касающееся и третьего пункта насчет отдачи. А если он обращает внимание на то, как восхвалять Творца, тогда нисходит с него высшее ответ от царя. И это подобно сфере бина. Как известно, хохма, она не принимает свет хохма, а хохма желает отдавать Создателю, по примеру того, что Создатель отдает, передает хохме. И тогда приходит благо, называющееся свет хасадим, по имени Кли, то есть получающий желает заниматься хесадом, милостью. Поэтому и называется благо светом хасадим. И то же самое здесь. Когда человек не хочет ничего от царя, а желает только отдавать царю, он обращает внимание на то, о чем он думает. И тогда приходит к нему свыше понимание, что в тот момент, когда он занимается восхвалением и песнями, направленными к Творцу. И отсюда можно понять, что Моше и Исраэль возносили песнь и восхваление царю, поскольку из-за госпожи, но не госпожи самой по себе. И известно, что все, произносимое от высших миров, оценивается душами, где Малхут называется общностью душ Исраэль, или Кнесет Исраэль, собрание Исраэль, как и говорится в Талмуде Сефирот. И душа Адама Ришон вышла из внутренней части миров, Брия и Цера Асия, и оттуда получила Нефеш, Рох и Нешама. И все они вышли из Малхут де Ацелут, называемую именем Шхина. А Зеранпин, дающий Малхут, называется именем царь Мелах. И будучи, что Малхут, получающий относительно душ, выходит, что во время, когда Малхут не может получить благо ради народа Израиля, по причине того, что они еще не готовы, и чтобы были у них килим отдачи, иначе все будет направлено в Ситрахра, то, что называется мети, мертвые, поскольку в них существует получение ради получения. И это называется разделение и удаление от Творца, называемым жизнью жизни. Поэтому они называются мертвыми. И это называется в Зоре, что человек должен побеспокоиться о страданиях Шхины, потому что можно назвать страданиями по причине, что не получает она это благо ради сыновей своих, то есть народа Израиля. И называется она также Кнесет Исраэль, потому что включает в себя все то благо, которое она должна передать всему Израилю. И поэтому, когда народ Израиля занимается уподоблением свойств, появляется у Малхут возможность принять благо от царя, называемого дающим, или же Зеранпиным, для того, чтобы дать это народу Израиля. И это называется, что Малхут, называемая госпожа, восхваляет царя за благо, которое получает от него. И в то время, когда она не может получить от царя благо для Израиля, то и называется это страданием Шхины, поскольку не может она получить, а когда может она получить благо, то называется она матерью и сыновьями радостными. И тогда она восхваляет царя, но все страдания или радость говорится только об общности Израиль. И говорит об этом Зоар, что Моше и Израиль возносят песнь, когда восхваляют царя ради госпожи. И означает это то, что Моше и Израиль восхваляют царя ради госпожи, имеется в виду, что то, что исправили они сами, относятся к восхвалению царя, за то, что Мелех, царь, дает Моше и Израилю, было это не ради себя, а ради Малхут. То есть, они не могут вытерпеть страдания Шхины. И поэтому занимаются они уподоблением форм, свойств, для того, чтобы у Малхут появилась возможность отдавать. И то, что называется, и будет счастлив часть Моше и Израиль, тем, что могут они восхвалять Творца ради госпожи, как и должно.
Что я здесь написал? Ну, прежде, что мы можем видеть из этой статьи? Очень хорошая статья. На этот раз выбрали отрывок очень хороший. Простой высший свет наполняет всю реальность. Все зависит только от получающих, и ничто не меняется. Творец сотворил в его свете точку желания. И все. Нет большего, чем это. Все развитие из этой точки, которая разбухает по размеру, увеличивается, и ее изменение под воздействием того, что она ощущает, что она что-то получает от кого-то. Желание — это та точка, но под воздействием получения, как будто она вырастает. Желание растет, мы видим. От первой стадии желание не вырастает за собственный счет, чтобы росло желание. Желание постоянно, а оно растет за счет ощущения дающего. Первая стадия в конце из четырех стадий прямого света ощущает дающего. Высший свет действует и строит первую стадию. Первая стадия в конце, в нижней половине, здесь она ощущает наполнение, а здесь она ощущает дающего. Уже отдачу дающего. Дающий. А здесь она чувствует получение. Она чувствует себя. В момент, когда она ощущает дающего, все, она начинает изменяться. То есть не может быть развития без ощущения дающего. Вот так мы видим. Из этого начинается авая. Вторая стадия, она уже хочет уподобиться дающему. Здесь, наверху, желание уподобиться. Желание уподобиться. А здесь вторая стадия, это уже Рош Зе Рампина. То есть, каким образом уподобиться, она уже думает. И третья стадия уже совершает уподобление, получает ради отдачи. Получение ради отдачи. И тогда, в получении ради отдачи, когда она видит, что получает ради отдачи, она начинает чувствовать себя подобной Творцу в чем-то. Ощущает. Ощущает, что такое быть как Творец. Ощущает, что такое быть как Творец. И четвертая стадия хочет этот статус Творца получить для себя. Получает. Как это сформулировать? Не свет получает, а состояние дающего, состояние, статус дающего. И тогда здесь стыд, первое сокращение, затем экран и так далее. То есть все развитие, что я хочу сказать, все это развитие, кроме того, что Творец сотворил половину первой стадии с помощью света, когда Еш-ми-айн, сущий из ничего, а тут наверху Еш-ми-еш, сущий из сущего. Все это идет из ощущения дающего. Все развитие из ощущения дающего. Это то, что он нам хочет сказать в статье. Итак, простой высший свет, в нем ничего нет. Даже говорят, что в бесконечности свет нефиш де нефиш. Очень маленький свет, очень маленькая кли. Не нужно ничего. В духовном не измеряют по граммам или по литрам, ни по объему, ни по весу. Нет такого. Все это качественные оценки. Как говорят физики, из маленькой искорки, которая взорвалась, создалась вся Вселенная. Как? Они не знают, но вот так у нас вышло. Это действительно так, потому что все это измеряется в совершенно ином пространстве, там, где мы не можем измерять по важности. Мы думаем, что в важности нет такой большой силы, какой-то реальности в этом. Нет, это самое важное, самое наиболее реально работающее. Вот здесь я просто нарисовал, величина кли, величина подарка зависит от важности дающего. То есть свет, тот же самый свет, но наранхай зависит от того, насколько ты увеличиваешь килим. Нету большего. Тебе дали маленькое кли, маленький свет. Свет — это искорка, а кли — это зернышко горчичное. Все прочее, увеличивая их до бесконечности, это зависит от себя. Здесь так, развитие в материальном. То, что мы требуем, наполнение в соответствии с нашим желанием, получается так. С одной стороны, наше желание растет и требует большего наполнения, и мы хотим большего наполнения. И, конечно, ни то, ни другое не может реализоваться. Ни желание, ни наполнение. Внизу пишем желание, наверху наполнение. Потому что нет такого в природе. Это иллюзия. Когда мы в большие килим получим и действительно наполним их большим наполнением. В природе сверху это не опускается так. То есть мы находимся буквально в ошибке, когда мы идем по пути, у которого нет никакой основы в творении. Но только все время, как бы это сказать, видим, что неудачи, пока не отчаиваемся окончательно. Это в материальном. Пока не достигаем отчаяния. Отчаяния. Тогда начинается духовный путь. В духовном мы думаем так. Простой маленький свет, свет нефиш из бесконечности, постоянный, он постоянен. Величина наполнения ощущается в соответствии с величиной дающего. То есть я чувствую наполнение, и мне важно это наполнение, но уже оно в соответствии с величиной дающего. Я хочу ощутить дающего, он важен в моих глазах, и тогда я поднимаюсь над моим эго. Все это над моим эго, маленькое эго, я поднимаюсь над ним, большее эго я поднимаюсь над ним, и очень большое эго я поднимаюсь над ним. Это духовность, вот здесь это вера, хафец хесед, отдача ради отдачи. А потом величина наполнения уже в соответствии с тем, насколько я могу дать Творцу. То есть уже духовность — это любовь. То есть, конечно, мы ощущаем все в наполнении, но наполнение оно от отдачи. Здесь от важности дающего, вот здесь от важности дающего, пока это еще отдача ради отдачи, а здесь получение ради отдачи. Это уже зависит от того, насколько я способен дать. То есть зависит от моих килим. Я пользуюсь моими килим. Чем больше у меня килим, тем лучше. Я этого желаю. То есть я искусственным образом увеличиваю мои килим. А каково на самом деле мое кли? Вот здесь, в состоянии, когда я нахожусь в состоянии любовь, я начинаю раскрывать, что тот уровень важности, которого я прежде достиг в дающем, он и может быть для меня как кли, чтобы его наполнить. В нем я раскрываю кли для наполнения и даю ему. Ну и здесь я еще написал, надо исправить грамматические ошибки, если есть. Это мы уже прошли.
Рабаш определяет каждое состояние очень четко и понятно. И мы говорим, что в работе и мы, и ученики в кампусе, которые переживают свое первое падение, очень похожее состояние, но переход проблемный. Какова методика?
Методика очень простая. Ничто в реальности не изменяется, кроме твоего отношения. Точка. Все. Чисто психологическая простая вещь. Начинают с этого. Дающий не изменяется. В природе ничто не изменяется, как мы учим в статье «Раскрытие и скрытие Творца». Спереди и сзади ты объемлешь меня. Добрый, дающий добро, все изменяется от точки зрения человека. В этом точке зрения есть чисто психологический момент, как нас учат. Не жди, что реальность изменится. Не исправляй мир, исправляй себя. И так далее. Мы это проходим на другом уровне. Мы говорим, здесь имеется особая сила. Она называется «высший свет». Она действительно может раскрыть тебе отношение, но отношение ко всей природе. Таким образом, что ты почувствуешь, что действительно все зависит от тебя. А в том, что все зависит от тебя, не думай, что у тебя здесь есть работа и ничего не поделаешь. Наоборот, тебе дают быть царем. Если все зависит от меня, есть сила, и я с помощью этой силы могу делать истинные изменения, это замечательно. Надо только объяснить это человеку. Конечно, все это для работы, для усилий, но ты этим превращаешься в центр мира. Маленький человек, который думает, что он зависит от всей природы, ото всех. Он буквально, если ничто не меняется в реальности, а только он и у него есть сила изменить себя, и этим изменить ощущение реальности, то все, все в его руках. Да.
Здесь вопрос, который повторяется из Афулы и из Италии, также из Америки. Что значит говорить с царем?
Говорить с царем означает прежде всего постараться всеми силами раскрыть внутри его образ. Образ царя, который раскрывается внутри человека, чтобы не запутать вас, я бы так сказал, попробуйте представить, что все то, что может предварить всему, что есть во мне, это он. Мысли, желания, ощущения, требования, все это он. То есть, он основал, сформировал меня. И только та мысль, что я знаю, что это он делает, она добавочная. Все прочее — это он. То есть вот эта объективная критическая точка зрения, что я знаю, что это он сделал, это дополнительно. Теперь, когда я пытаюсь прочувствовать Творца вот таким образом, я теперь, после того, как я так определил, что реальность моя текущая в данный момент основана им, этой силой, этим высшим светом, теперь вопрос, каким образом я отношусь к тому, что происходит со мной здесь и сейчас? Тогда передо мной есть две возможности. Или я отношусь к нему напрямую, ко всему тому, что я чувствую, думаю, ко всей моей реальности, внутренней, к нему. И этот подход он неточный, неправильный, нестойкий. Но если я прежде формирую себя в связи еще такими же, как я, и тогда я отношусь к моей реальности внутренней через мою связь с другими, тогда наверняка в соответствии с этим я уже нахожусь в некоем кли, в некоем желании, которое может измениться, и все время смогу уподобить себя в соответствии с законом подобия свойств все больше и больше тому образу, который я не буду его изменять. Я буду изменять свое отношение с этим кли, через которое я отношусь к нему. Ну, не знаю. Может быть, немножко путанно я сказал. Сказал. Может, немножко меньше.
Так как можно реализовать то, что сейчас мы читали в этой статье для нас?
Реализовать, я бы сказал так, что мы должны сделать, чтобы изменить мои оценку от того, чтобы оценивать материальное, животное, телесное, человеческое, насколько они важны в моих глазах, на важность высшей силы, то она определяет, формирует и постоянно, в сущности, находится все время, как формирующий меня и мой мир. Как я могу начать с помощью группы, с помощью окружения, придавать ему важность большую, чем то, что я отношу важность ко всем другим вещам, кроме него, и это называется «я нахожусь в эгоистическом желании», в момент, когда я хочу или нахожусь в желании отдающего, дающего духовного, это называется, что моя важность перешла из... Что это значит? Быть или здесь... В чем разница? В духовном или в материальном? Где важность? Вот здесь важность в кли, а наверху важность в Творце. И все. То есть, где ты больше находишься в своем внимании? На что ты обращаешь внимание? На что ты устремляешь глаза буквально?
Вопрос Михаила из Хайфы. Если работа психологическая, а результат является духовным?
Нет, работа психологическая, я сказал, потому что мы это можем научиться из этого мира. Ну, скажем, у тебя есть жена, она все время думает о себе, как хорошо выглядеть, красивой, и так далее, заботиться о себе. Вдруг у нее появляется ребенок, она центр важности естественным образом переносит всю важность, все свои ценности на младенца. Все то, что с ней происходит, для нее стало более важным. То есть мы видим, что можно перевести важность с чего-то на что-то. Здесь мы не очень знаем, как перевести важность того, что происходит во мне, в моей жизни, когда я нахожусь в мире. Он крутится, и здесь так много вещей. И как я могу убедить себя, или что я могу сделать, чтобы привести себя в состояние, что я отнесу важность к какой-то скрытой силе, которая формирует мне картину мира. Но если я это сделаю, то я вдруг обнаружу ее. у меня будет кли для ее раскрытия. Вот так я ее не раскрываю. Она имеется, а я не сконцентрирован на ней. Как сосредоточиться, сосредоточить свои мысли, фокус внимания на ней? Для этого мне дано окружение. Окружение как бы фокусирует. Ты знаешь, как делают очки? Они сосредотачивают лучи зрения. Без очков ты можешь сделать такую маленькую дырочку, и через нее смотреть, то же самое будет. Это то, что я должен сделать. Это то, что делает группа. Мы хотим сплотиться вместе, вместе. И для этого я хочу, чтобы это было все важнее, важнее. И в этой концентрации на точке, вот там я и, когда сосредотачиваю все мои усилия, и все вместе влияют на меня, вот там я вдруг получаю важность. И через вот эту тоненькую дырочку, буквально игольное ушко, я начинаю видеть Творца. Если я к Нему отношу большую важность, как вот здесь, все зависит от того, где ты, или сюда, куда ты относишь важность свою. В момент, когда твоя важность к Нему, ты начинаешь видеть Его, чувствовать Него, жить в нем. Ты прежде был в этом, но ты не различал этого, не различал его. Все зависит от важности. Сам он не изменяет ничего. Это константа. Просто находится в абсолютном покое. Не меняется и не меняет. Реальность как есть, постоянная абсолютно. Но решимот в тебе, они приводят тебя к чему-то вплоть до усилия, а потом решай сам, как сосредоточить усилия. Потому что кли важности — это в твоих руках. Да.
Он дает здесь один из инструментов килим как благодарение.
Возблагодарить — это средство для увеличивания важности. Если я вижу, что все говорят, все ценят, все придают этому важность Творцу, и я впечатляюсь от этого, теперь это зависит. Или это среди обывателей, которые, например, едут в Умань, или в группе, которая работает над важностью, сосредотачивает усилия против эгоизма, чтобы подняться над их желанием, чтобы действительно изменить важность. Не притащить Творца в этот мир, а подняться над этим миром. То есть придать важность отдаче, а не добавлять важность Творца к получению. То есть, если я живу в соответствии с получением, и Творец мне стал еще важнее, то есть, кроме денег, почести и всего того, что есть, у меня еще есть важность Творца. Важность Творца. Ну, еще лучше. Еще и этот мир, еще и грядущий мир. Это называется мнение обывателей. Но если я действую в соответствии с важностью Творца в том, что я работаю таким образом, чтобы его важность Творца дает мне возможность отдавать, дать ему, это мнение Торы. Отдача над получением. Это переворот, когда вот так делают. А здесь ты не совершаешь никакого переворота в мнении обывателей. Ты никаких переворотов не совершаешь. Ты получаешь, добавляешь Творца, почему бы и нет? Пойди к религиозному человеку, он скажет, помолись, получишь этот мир, грядущий мир, здоровье, все. Это зависит от высшей силы, ты не видишь? Вот это называется обыватель. Не аннулировать это, а видеть реально. Что такое мнение Торы? Это отдача. Для чего мне нужна важность Творца? Чтобы Он был мне важнее, чем я. Чтобы я мог аннулировать себя и давать Ему выше моего знания, выше моих желаний. Это мнение Торы.
А что означает благодарение? Это какое-то действие, которое необходимо выполнить?
Ну, может быть, то, что я вижу, конечно, не принято у нас кричать, совершать какие-то вот такие действия, которые путают человека, а все выясняется в мыслях. Это благодарение, проверить, насколько он становится все более и более важен в моих глазах, потому что не в чем мне больше проверить клик. Это благодарность, результат важности. Я увеличиваю, определяю его как властвующего во всем, да?
Мне нужно стараться прийти к этому, играть в это. Что делать?
Я должен почувствовать это. Я хочу почувствовать это. Как бы это сказать, весь результат должен быть в ощущении. Я должен почувствовать, что он наполняет меня, направляет меня и действует, движет мной во всем полностью. Всем существом почувствую его, как говорится.
Когда есть такое состояние, понятно, что я благодарю. Но вопрос, когда в другом состоянии?
Стремиться с помощью группы достичь этого. Это наша цель, и это работа, и несколько моментов в день. Ты находишься в этом подсознательно. Ты можешь делать тысячу и одно действие, то, что тебе нужно в этом мире. Этот мир не мешает тебе. Ты раскроешь, насколько то, что приходит к тебе, это точно соответствует тому, что ты должен сделать в важности Творца. Наоборот, может быть, помощник от противоположного. Так все это упорядочено. Каждый миг во всем течении состояния, которое ты проходишь. Это называется работа Творца. Тогда ты изучишь, как он упорядочивает для тебя два мира, а ты между ними находишься буквально в гармонии. Ты видишь, одно помогает другому. Мешает, может быть, но это помощь. Да, Моти.
То, что поразительно в статьях Рабаша, когда он пишет то, что он пережил с первого момента, когда начал духовный путь, и это подходит каждому человеку, каждый переживает в точности те же самые состояния. Так что означает, когда каббалист пишет, описывает свой путь?
Что это значит «его путь»? Это путь каждой души. Только ему дали возможность, и в его душе ему дали возможность описать для нас эту вещь. Предыдущие души прошли те же самые пути, и, может быть, достигли ступеней гораздо больших. Что Моше Рабейну не прошел это, он в своих статьях описал весь путь во всех деталях. Ты этого просто не раскрываешь. Приходит Рабаш, эти вещи опускает на простой язык, в чувствах описывает это и дает тебе. Приходит Бааль Сулам, описывает тебе те же самые состояния, только в виде килим, света, силы, так, эдак, физика. В этом вся разница. Тебе дают немножко такого материала, немножко такого, ты волнуешься. Такой материал и такой материал, ты успокаиваешься. Такой и такой материал, ты радуешься. То есть можно говорить о материалах, как скомпонованные в тебе материалы. Это физика материального или духовного, химия, неважно, наука. А можно говорить о чувствах. Здесь говорят прежде о чувствах, а потом о том, как эти чувства упорядочить в соответствии со светами и килим, измерить их и вот так расположить их по уровням, градуировать.
То есть писать статьи — это очень творческий подход. Здесь он описывает тот путь, который сам пережил. Это же не просто биография. Он знает, что он пишет для всех, кто будет заниматься этой работой.
Но для него это жизнь, это просто. Как ты спрашиваешь, ну что ты ел утром? Взял пол помидора, немножко огурчика, коттедж, хлеб, масло, сыр, сахар, сколько сахара в чай, в кофе. Ты это объясняешь, и люди, понимающие это, уже чувствуют именно то, что почувствовал ты. Вот так, просто. Это буквально таким же образом, еще более и более ощутимо внутренне, как это сказать, со всеми причинами этого. А что называется сыр, откуда он идет, от какой коровы, от как кто это приготовил, кто продал, все. Каким ножом ты отрезал, намазал, ты не знаешь, сколько здесь деталей. И все это тебе понятно. Но что раскрывается во всем этом? Важность дающего. Все эти компоненты помогают тебе познать его. Это называется раскрытие Творца творением. Да, муж.
Вы говорили о том, что есть мысль, которая формирует все. Я слышал, существует исследование, есть разница между тем, когда я принимаю решение, и состоянием, когда это доходит до моего осознания. Вопрос, если я начинаю осознавать, это уже я или это все еще нет? Если, что такое вообще я?
Та точка, когда я говорила, что из нее я могу думать обо всех этих состояниях, которые оторваны от самой реальности, и с ее помощью я отношусь к реальности, это называется «я». Как сейчас, у тебя есть тело, живое, ощущающее, самые разные вещи. Есть ощущение «я», и это мое тело, оно живет и вот так чувствует. Вот эта точка, которая находится вне этого ощущения, это и есть «я». Это точка разлома. После разбиения она создалась. Без этого мы были бы как животные. У животных нет такого ощущения. Я и живу. Да. Наш товарищ из Москвы.
Если я изучаю внутри себя, что такое свойство отдачи, рвут и так далее, это будет называться, что я разговариваю с Творцом и ничего не хочу. То, что писал Рабаш, можно говорить с Творцом и ничего не просить у него.
Маше Арабаш Миткавен, Шевшал Даберем Абуре, Велол Вакеш Мену Клум.
Конечно, есть такие состояния, когда человеку кажется, что он говорит с Творцом, приближается к нему, но ему кажется, а мы хотим прийти к состоянию, когда ему будет ясно, что мы находимся против него, потом сближаемся, пока не сливаемся. Мы должны... Ну, быстро. Быстро.
Когда раньше вы говорили о завтраке, это было очень понятно. Я встаю с утра, я голоден. А здесь говорится о духовном.
Да.
Как можно говорить о царе, о том, что не вкладывается в законы, ощущения моим ежедневные?
Вся духовность, включая духовный завтрак, включая все, что ты хочешь, может к нам прийти только лишь, если ты через группу во время учебы будешь требовать этого раскрытия. Ты хочешь почувствовать дающего, основателя, единый корень для всего. Но это через группу, через отдачу, в соответствии с законом подобия свойств, когда ты готов быть вот так.
Не понимаю, что это такое.
Без свет влияет потихоньку из твоих усилий, из твоих требований. Свет действует сильнее и сильнее, пока это ощущение не прорвется и не начнет все больше и больше быть более понятным. И ты увидишь, что реальность существует. Недостаток концентрации, недостаток важности. Это вот то, что создает скрытие, и на этом мы переходим к следующей части.
Переходим к следующей части уроки по книге Зоар Леан.